Шримад Бхагаватам, песня 5 глава, 18 текст, 33. Молитва жителей Джамудвипы. Ясмина Санхея Вишишанама Рупакритау Кавибхир Калпитиям Санхьяяя Таттва Даша Паньяйте Тасмай Нама Санхья Нидаршанайте Ити. Перевод стиха. О Господь, Ты распространяешь свое тело, имя и качество, бесчисленное множество форм. Никто не может определить количество этих форм. Однако Ты сам, приняв облик великого мудреца Капила Девы, установил, что материальный космос состоит из 24 элементов. Поэтому тот, кого интересует философия Санхьи, объясняющая различные фундаментальные истины, должен слушать ее в твоем изложении. К сожалению, непреданные просто пересчитывают разные материальные элементы, не стремясь узнать о твоем истинном облике. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Комментарий Шрилы Прабхупады. На протяжении многих миллионов лет философы и естествоиспытатели, пытаясь установить, объяснить устройство Вселенной, проводят разные вычисления и выдвигают всякого рода теории. Но когда так называемый ученый или философ умирает, его основанная на догадках исследовательская работа неизбежно прерывается, а закон природы продолжает действовать, как и прежде. За миллиарды лет своего существования материальный космос подвергается многим изменениям. И в конце концов вся Вселенная распадается на материальные элементы и переходит в непроявленное состояние. Таким образом, природа постоянно меняется и разрушается. Пхута, пхутва, пралиете. Ученые-материалисты пытаются изучать законы природы, не зная, что она действует, подчиняясь воле Верховной Личности Бога. Бхагавад-гите Кришна говорит: «Майатьякшена пракрити, суяти сачарачарам, фитунаньяна кикаунтия джигати паривартите». Материальная природа, о сын Кунти, действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Так материальный космос создается, уничтожается снова и снова. Сейчас материальный космос проявлен, но со временем он будет уничтожен, и многие миллионы лет просуществует в непроявленном состоянии, после чего будет снова сотворен. Таковы законы природы. Ясмина Санхея Вишешанама Рупакритау Кавипикалпитеям Санхьяяя Таттва Даша Паньяйте Тасмай Нама Санхья Нидаршанайте Ити. О Господь, Ты распространяешь свое тело, имя и качество, бесчисленное множество форм. Никто не может определить количество этих форм. Однако Ты сам, приняв облик великого мудреца Капила Девы, установил, что материальный космос состоит из 24 элементов. Поэтому тот, кого интересует философия Санхьи, объясняющая различные фундаментальные истины, должен слушать ее в твоем изложении. К сожалению, непреданные просто пересчитывают материальные элементы, не стремясь узнать о твоем истинном облике. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Молитва жителей Джамбудвипы. 5 песня, глава 18, текст 33. Здесь продолжаются молитвы. Жители Джамбудвипы, они обращаются к Господу. Как тому, кто является источником творения, всепроникающим, который имеет бесконечное, безграничное количество форм, качеств. Другими словами, жители Джамбудвипы, они сознают эти факты, видят факты, знают. Это выражение знания. Нельзя считать, что это просто религия, молитва Богу. Когда религия подчиняется материальным желаниям человека, она становится религией в общем смысле слова, просто идеей веры. Идея веры от безысходности человек приходит к религии, поскольку не может удовлетворить свои желания материальными или никакими средствами. Он думает, может быть, Бог поможет мне в этом. Может быть, религия поможет мне в этом. Эта религия в общем смысле слова, она не является научной. Такие молитвы, такая религия не приносит человеку знаний. Поэтому наука и религия, они как бы разделились на две части. Сейчас они несовместимы практически. Это обычное представление о религии. Но то, что мы читаем здесь, мы видим, что здесь сочетается глубокое знание философское, ученость, способность глубоко мыслить, медитировать, и также религиозность. Религиозность исходит не из низших гун, не от того, что человек разочарован, начинает верить в Бога. Вера в Бога и религия не совсем одно и то же. Верить в Бога свойственно всем людям. Даже материалисты как-то думают об этом. В этом нет ничего удивительного или религиозного. Настоящая подлинная религия, она научна, глубоко научна. Итак, когда человек действительно становится религиозным, это означает, что он становится ученым. Есть разные принципы. Есть предрелигиозные принципы, есть религиозные принципы, есть надрелигиозные принципы. Сейчас мы придем к интересному выводу. Предрелигиозные принципы означают, что у людей нет ни знаний, ни веры. Вера очень слабая или вообще отсутствует. Вера в Бога, вера в душу, вера в вечное, вечные истины. И знания также отсутствуют. Поэтому они взаимодействуют, выражаются в уверенности, в атеизме человека. Он становится агностиком, становится каким-то материалистическим ученым или просто человеком, который зарабатывает деньги, ни о чем не думает. Сочетается отсутствие веры и отсутствие знания, и человек становится убежденным материалистом. Он может даже писать очень глубоко умные книги философские на этот счет. Но основа безбожия, отсутствие духовного знания, качеств. И на этом уровне также нужны определенные принципы людям. Люди сознают, да, что нам нужны определенные нравственные принципы, чтобы мы могли жить в мире, тем не менее, поддерживать какую-то гармонию в обществе. А если человек становится бездуховным, то это трудно. И они устанавливают эти принципы, иногда пользуясь религиозными писаниями также. Не убивай, не обманывай, не кради ни у кого. Возлюби своего ближнего. Для чего? Для того, чтобы установить какую-то гармонию в этом мире, для каких-то материальных потребностей. Это еще не религия, но это предрелигиозные принципы, моральные, этические нормы. Они необходимы для людей, которые не обладают ни знанием, ни верой. Чтобы они не деградировали до уровня враждебных животных, необходима какая-то мораль, какие-то духовные ценности, самые маленькие и простые. Так же, как родители детям постоянно говорят, не ссорьтесь, живите дружно. Они обучают их этому всему. В этом нет какого-то еще совершенства, это лишь подготовка к чему-то другому. И на другом уровне выше находятся религиозные принципы. Религия как таковая. Этот уровень отличается. Дело в том, что если человек следует предрелигиозным принципам, например, становится вегетарианцем, становится честным человеком, он стремится к каким-то таким моральным нормам, у него увеличивается вера в Бога. Естественно, поскольку эта вера, эта уверенность, она исходит изнутри самого человека, когда он соприкасается с качествами благости. Любой человек, соприкоснувшись с гуной благости, начинает сознавать, что есть что-то высшее. Автоматически. Просто пробуждается его чистая природа. Сатва. Чистая природа. На этом уровне у него появляется вера, но отсутствует знание. Это уровень обычных религий, о которых мы имеем представление сегодня. Они обладают верой, люди религиозные, но у них отсутствуют знания научные. Однажды мы ехали в поезде, и одна женщина говорила, что она христианка, например. И она говорила, вот посмотрите, как удивительно, Христос, Он воскрес. Он воскрес, как удивительно все это. Христос мог исцелять. Христос сказал такие вещи, которые до сих пор люди помнят. И она рассказывала жизнь Христа с большим чувством. Ей нравилось все это, и она удивлялась, смотрите, как удивительно. И было видно, что она удивляется, потому что она верит во все это. Буквально понимает. И она спрашивает всех, с кем разговаривает, а вы верите? Вы верите, что вот Христос жил и делал такие вещи? Ну, люди говорят, ну, мы не знаем, ну, может быть, ну, вот сейчас трудно понять. Разные говорят. Она говорит, вот я знаю, что он был, но у меня нет аргументов. Нет такого понимания, чтобы объяснить людям, чтобы они поверили в это. У нас нет такой науки. Вот если, говорит, наука доказала бы это, нам было бы легче. Мы знаем, что Христос был, да. У нас есть опыт, религиозный опыт. Но те люди, кто не имеют этого опыта религиозного, из гуны благости, они не поверят в это. Нужны знания. Поэтому религия становится слабой, беспомощной. Отсутствие знаний означает невежество. Невежество означает беспомощность, слабость. Ее одолевают какие-то материальные обстоятельства. Недоброжелатели, атеисты и прочее. Но посмотрите, как удивительно. Несмотря, что мир соткан из низших гун природы, приходит какая-нибудь удивительная личность, такой как Иисус Христос, и распространяет по всему миру сознание Бога. Каким-то образом на него не влияют эти обстоятельства? Что же это за уровень, на котором находятся такие личности, из которого они проповедуют? И куда они нас приглашают все? Это называется надрелигиозный уровень. Нашими словами. То есть, в нашем понимании есть обычный уровень религии, так вот, над этим обычным уровнем религии есть еще уровень. Надрелигиозный уровень. Где сочетаются две вещи? Вера и знание. Это то, что дал Шрила. Он дал полное знание о Боге. Обладал полной верой. Поэтому человек, который обладает полным знанием, полной верой, и он становится таким ученым, таким сильным, таким самодостаточным, он может проповедовать, объяснять эту науку другим. В этом могущество движения сознания Кришны. Именно в этом. Есть знание, и вера культивируется также. И чем выше знание, чем выше вера, тем сильнее движение. От чего зависят эти факторы? Как их культивировать? Как мы сказали, что в гуне благости уже это присутствует. Знание есть. Нам ничего не приходится открывать. Единственное, что нужно открыть, это самого себя, свою душу. Она уже существует. Но она существует в покрытом сознании. То есть разные гуны природы. А обычно это делается через медитацию. Через глубокое размышление вглубь себя. Найти себя, значит. И затем, когда человек получает такое знание, он начинает действовать. Действовать означает соприкасается со страстью. И может быть даже с невежеством будет соприкасаться. Но он получил предварительное знание, высшее знание. И таким образом он может побеждать эти гуны природы, действуя в этом мире, выполняя свои обязанности. Он становится надежно защищенным через знание и веру. Более того, чем больше препятствий приходит на его пути, тем сильнее он становится такой человек. Это свойство сатва-гуны. Сатва-гуна становится чище и чище тогда, когда человек проходит через препятствия. Она становится чище. То есть, таким образом, человек, проходя через трудности, а трудности – это низшие гуны природы, становится чище, вплоть до трансцендентного уровня. И нам не нужна будет доска, поставить доску, можно сюда мел, рисовать схему. И так, когда человек утверждается в гуне благости, это знание проявляется, просыпается в нем. Шастры описывают существование Бога с трансцендентного уровня. И трансцендентный уровень, он ближе всего соприкасается с гуной благости. Это означает, из гуны благости, с уровня благости, мы начинаем наблюдать, ощущать, воспринимать невоспринимаемые вещи. Трансцендентный уровень. То есть важно понять ведические писания в изложении Верховного Господа по цепи ученической преемственности, поскольку собственное понимание может быть далеко от этой истины, в низшей гуне природы. И так необходима медитация на гуну благости. Я нарисую небольшую схему. Медитация означает разновидность глубокого размышления, углубления.
И в соответствии с гунами природы они могут быть разные направления медитации. Человеку свойственно глубоко размышлять. Есть глубокомысленные люди. Есть философский склад ума, но нет гун благости, сатвы зло. В этом различие от предыдущего времени, то, что здесь описывается. Здесь возносятся молитвы, но молитвы гуни благости.
Есть дело.
Так мы будем показывать здесь схематически. Это просто я. Это наблюдающий, существующий, душа, сознание можно называть. Это сознание, оно подвижно, конечно же, это живое существо. На санскрите называется татасты шакти. Татасты шакти означает, что она не зафиксирована. Она может менять свое положение, применяя свободу выбора, татасты шакти. И иногда мы видим берег океана. И тата — это вот такая полоска, мокрая полоса. Здесь океан, здесь суша. И тата — это мокрая полоска, граница. Если вода приходит и заполняет ее, она становится частью океана. Но когда волны отходят, это часть суши, тата, граница. Также живое существо называется татастха. Если соприкасается с духовной энергией, она становится духовной. Приобретает снова духовные качества. Но если соприкасаясь с материальной природой, приобретает материальные качества. И это зависит от того, куда мы направим свое «я», от наших желаний. Есть желания поверхностные, есть желания глубже, это умонастроение, есть желания еще глубже, глубоко в сердце. То есть это скверно материальное желание, оно пропитано. Мы пропитаны, как разум, ум, чувства, они пронизаны. Поэтому необходим также глубокий процесс, чтобы сознание оторвать от этих низших объектов, которые приводят к материальному существованию, к страданию, к боли, к несчастью, к рождению, смерти. И путь освобождения человек вырывается из этих обстоятельств. До уровня бессмертия должен прийти, победить рождение и смерть. А отсюда будут три направления в соответствии с гунами. Как можно погрузить свое «я», в какое место? Например, можно погрузить в гуну страсти. Давайте подумаем, как гуна страсти проявляется, в каких мыслях и желаниях? Вкратце, по сути. Еще конкретно. Что нужно человеку? Какие плоды? Шасты говорят, две вещи все интересуют. Деньги и сердце. Правильно. Здесь мы так и запишем. Деньги. Деньги дают все желаемое в этом мире материальное, правда? Поэтому желания идут обязательно через деньги. Деньги главное становятся. И секс. Сюда относится семья и другие вещи. Просто противоположный пол. Это медитация в гуне страсти. Дальше мы не хотим медитировать. Гуна страсти уже внутри нас. Мы татасты, мы уже находимся в материальном мире. Мы уже погружены в материальную жизнь. Даже если мы решили изменить медитацию, будет трудно. Эти желания откуда-то изнутри приходят. Они живут просто с нами. Но если мы будем думать таким образом, к чему это приведет? Какой будет результат?
Страдания.
Верно. Будет страдание. Это будет тяжелая работа, правда? Какая-то тяжелая работа, постоянная. Беспокоящая. Будут плоды, не будут плоды. Тяжелая работа, и сопутствовать ей будут страдания и временное счастье. Временно маленькое иллюзорное счастье. Так. Есть другое направление, о чем можно думать. Какая-то гуна здесь. Там гуна. Какие приходят мысли? На что человек медитирует в там гуне? Объект. Здесь объект медитации — деньги и секс. А здесь? А? Водка как чувственное наслаждение можно отнести даже сюда, к страсти. Но она приводит к невежеству, конечно же. Еще конкретнее.
Безумие.
Да, но как объект медитации. Кто сам объект? Да, сам ясный субъект медитации. Это означает, сюда включаются обиды, разочарование, гнев, иллюзии, внутри меня скорбь, и можно перечислять, печаль, вот этот набор. Очень трудно оторваться от этих вещей, правда, если они приходят? Очень трудно. Вот это объект медитации в Тамагуне. Очень трудно оторваться от обиды. Обиду можно помнить всю жизнь. А состояние скорби, от гнева, очень трудно. Тамагуна очень сильна, посмотрите. Они связаны. Раджас, пока человек думает о деньгах и сексе, порождает тамас. Обязательно. Обязательно. Маленькое иллюзорное счастье, но в основном вот такая платформа. И мы видим, так происходит. Люди все недовольны жизнью, удовлетворены. Гневаются, раздраженные, печальные, угрюмые. Что они становятся какими? Беспомощными. Они говорят только плохие вещи, делают только плохие вещи и не могут сказать ничего хорошего и сделать ничего хорошего. Они только критикуют весь общественный строй, всю экономику, раздраженно, никем не удовлетворены, становятся диссидентами, аполитичными и другими, подпольщиками, какими-то еще какие-то свои организации, чтобы удовлетворить в конце концов свои потребности, но они ничего не способны изменить, ничего хорошего не могут сделать, поскольку тамагуна беспомощность. Беспомощный человек становится. Он даже сказать ничего хорошего не может, поскольку нет знаний у него. Все, что он говорит, абсолютно бессмысленно становится. Итак, вот эти две вещи, они очень связаны, они очень знакомы нам, поскольку условия жизни именно таковы. Мы это тасты шахти. Мы соприкасались долгое время с этим уровнем. То есть это живет в нас, поскольку мы соприкасались, мы приобрели эти свойства, как бы они стали нашей природой. Но нужно помнить, что душа чиста. Прогресс, очищение возможно. Если направиться в сознание вверх, что это такое вверх? Благость. А что это такое благость? Конкретно для нас.
Знание.
На что медитировать? Объекты. Хари Кришна мантра, например. Да? Маха мантра. Она рекомендована. Далека Кали. И другого пути не существует. Лучше на Махамантру. На божества. На что еще медитировать можно? На философию. Да, на просад можно медитировать, правда? Можно. И очень легко причем. Особенно если просад вкусный. Как ветхиатные савы готовятся, не можем оторваться. Уже второй день переедаем. Ну, это просад. На служение можно медитировать, да. На духовный мир, на игры Кришны. На хорошее общение. На хорошее качество преданных можно медитировать. Находить хорошее качество, медитировать, думать о них. То есть объект медитации в сатва-гуне. Так, к чему же это приведет? Если у нас киртан продолжается, к чему он приводит?
Ощущение
чувств мы не хотим, останавливаться, не хотим покидать этот уровень, смотрите, правда? Не хочется покидать этот уровень. Если мы покинем уровень, мы помним, есть память. И это наша позиция преданных. Мы все хотим туда, и не хотим сюда. Но каким-то образом попадаем то туда, то сюда. Вот это наш татарский шаг. Сейчас мучимся правильно использовать свободу выбора. Как же медитировать постоянно? Как же поддерживать сознание вверх, туда? И смысл в том, что регулярная практика приходит к этой стабильности, приводит к стабильности человека. Регулярная практика садхана бхакти, то есть усилия. Усилие означает страсть, не так ли? В нашем понимании. Придет время, когда мы будем совершать духовные усилия, но это чувство любви, это другое. Нельзя назвать это, строго говоря, усилием. Это чистый уровень, когда вы не совершаете никаких усилий, просто любовь, она развивается, она живет сама по себе, спонтанно. Вы не можете остановить преданное служение просто потому, что есть чувство любви. Но на нашем уровне садхана бхакти, она совмещается вот с этими двумя категориями, полностью исключая вот эту вещь. Если же мы соединим садхана бхакти с этой вещью, будет разрушение. Тамагуна не сочетается эта платформа. Вот оно созидание. Если мы хотим сделать что-то хорошее, берем гуну страсти, соединяем с благостью, и получается созидание. Прекрасные вещи можно делать. плюс деятельность с плюсом. Здесь деятельность с минусом. Например, я могу совершать садхана бхакти, совершать божества, воспевать Хари Кришна. Но потом я могу медитировать на свои виды и критиковать все вокруг. Какой смысл? Приводит к разрушению. Эти вещи несочетаемые. Одно исключает другое. Кришна руководит этим. Поэтому страсть означает очищенная, одухотворенная страсть. Нужны деньги? Зарабатывайте для Кришны. Нужен секс? Имейте детей для Кришны. Регулируемо, пожалуйста. Почему? Это не греховно. Греховно, когда страсть соединяется с невежеством. Это грех. Активный грех причем. Страсть относится образование, богатство, красота, знакомство. Соединяясь с невежеством, это приводит к полному разрушению, то, что сейчас происходит. И так исключают вот эти вещи. Самое трудное — оторвать свой ум, свое сознание, свое «я» от самого себя. С этими обидами, с этим неудовлетворением. Живое существо всегда удовлетворено в материальном мире. Поэтому нужно снять объект медитации. Если мы просто медитируем на себя, хотя это естественно, нужно найти себя. Но мы чисты по природе, нужно найти свое чистое «я». Если же медитируем на себя в атмосфере луны невежества, то это не приносит результата, это приносит страдания. Чем больше мы думаем о себе, тем больше мы замечаем, как мы удовлетворены, как тело начинает болеть, как кто-то испаряет нам страдания, и дали, как и бауди, как и атмика, все окружено страданиями вокруг. Чем больше концентрируемся на этом. Поэтому люди часто хотят впасть в какое-то забытье, отстраниться от какой-то деятельности активной, интоксикации принимают, это просто забываются, сном каким-то покрываются. От этого факта страданий, который постоянно исходит отсюда. Понимаете, посмотрите, фон, постоянные страдания материального существования. Поэтому рекомендуется «я» отрывать наверх, к Кришне. Кришна всегда благостен, абсолютно, абсолютно истина, личность. Всегда самый красивый, самый умный. Обладает всеми трансцендентными свойствами, нет ни одного недостатка. Не к чему припнуть. Всегда доброжелательен ко всем. Всегда очень нежен к своим преданным. Он наполнен всеми добродетелями. И мы удивляемся. Неужели может быть такая личность? Неужели может такая личность относиться хорошо к таким вот людям даже, ко всем, которые мы видим и критикуем? Но преданный думает, даже ко мне Кришна хорошо относится. Даже на меня проливает милость безграничную. Что говорить о других людях? Который гораздо лучше меня. Так, преданный мыслит. И таким образом вот видим такую вещь. И для того, чтобы подниматься в гуну благости, сначала нужны усилия. Поэтому сочетается активность, которая необходима для добывания плодов. Она направляется на этот уровень, на размышления о Боге. Значит, мы приходим в храм регулярно, смотрим на божества, приветствуем божества, сливаем киртан. Потом изучаем Бхагаватам, можно лекцию, можно почитать, можно какую-то тему отдельно приготовить, рассмотреть, если это необходимо, философски, научно, в хорошей атмосфере, в приятной атмосфере. И так будет хороший результат. Это приводит, смотрите, к просветлению. Просветление, счастье, сатва-гуна. Знание приходит. Знание о Боге. И таким образом, тогда мы видим, что все, что написано в шастрах, истина. Абсолютно истина. Мы можем ощущать это через знание и счастье. Когда мы изучаем книги Прабхупады, мы становимся счастливыми, если мы в сатва-гуне. Если мы в гуне страсти, мы думаем, теория. Теория, и я читал все эти уже песни. Может быть, выйдет еще одна песня, которую я не читал. Я жду новых песен. Может, потому что это, может, какая-то неизвестная информация есть. Но в гуне благости интересно читать от первой песни до десятой, любую. Все это Шримад Бхагаватам. Даже когда просто Бхагаватам прославляется, еще не говорится, не объясняется тема, уже при этом испытывает блаженство. Когда просто Бхагаватам прославляется. Первая песня, она просто прославляет Бхагаватам, еще не начинается тема. Но при этом уже чувствует блаженство, уже чувствует счастье, просветление, уже он готовится к восприятию. Игры Кришны. И в гуне невежества означает, что нет желания читать книги, нет желания воспевать Хари Кришну, нет желания общаться с преданными, нет желания идти в храм смотреть на божества. Некогда и нет желания. Нет сильного такого желания, чтобы я преодолел это. Как преданные, мы не можем сказать, что мы полностью в тамагуне, и нет никакого желания. Нет. У нас есть желание. Но оно культивируется. Иногда оно становится сильнее, мы приходим, иногда слабее, мы не можем прийти. Поэтому требуется определенные усилия. Вот это я, человека, нужно внимательно смотреть, какие гуны влияют, следить за умонастроением и контролировать свои желания. Очень важный момент, все в желание упирается. Если наши желания больше того, что мы сейчас получаем от жизни, то мы становимся жадными. Мы ничего хорошего не можем ни дать, ни сделать, потому что мне самому все мало. Но если мои желания ниже того, что я имею и получаю, у нас всегда есть возможность отдать что-то другим, сделать что-то для других, время, деньги и все остальное. Поэтому смысл не в том, чтобы увеличить материальные потребности, материальные вещи, а чтобы уменьшить желания, привести их в норму. Это говорит Ишапанишад. Ишавасе и там сорвам, все принадлежит ему, Богу. И человек должен хорошо знать эту истину, действуя в материальном мире. Каждый может иметь только то, что ему дается, как его доля, не больше. То, что ему необходимо. И не брать больше, чем необходимо. То есть контролируется желание. Если мы приведем в равновесие желание своего «я», означает, мы сможем подняться на этот уровень. Но если наши материальные желания перевешивают, то мы становимся скупыми людьми. Крипана. Крипан означает, он имеет человеческую форму жизни, но он не может не воспользоваться, ему некогда. Некогда думать о Боге. Некогда говорить о Боге. Некогда об этом слушать. Не хочет предоставить свои уши для преданного служения. Крипана. У него также человеческая форма жизни, но он не пользуется этой ценностью. Не может не воспользоваться. Он умирает на сундуке золота, говорится, на таком богатстве. Крипана. Таким образом, из-за наших желаний будет зависеть, что мы выберем и как мы поднимемся, насколько мы поднимемся. Если мы культивируем эту вещь, мы должны быть осторожны и соприкасаться с этими вещами. Обида, гнев, раздражение, другие вещи нужно уметь забывать, прощать. Умение прощать исходит опять же к гуну благости. И кто умеет прощать? Как мы думаем? Какой человек способен прощать? Безусловно, всегда кто-то будет обижать нас в этом мире. Нельзя из этого выйти, нельзя это избежать. Как бы мы ни мечтали о таком идеальном мире, это материальный мир. Если мы находимся в тюрьме, то как нас могут не обижать здесь? Какие-то обиды будут. Но как прощать? Кто может простить?
Преданный человек. Преданный.
В целом это правильно, но конкретно эти вещи зависят от того, насколько человек привязан или не привязан к плодам. Для того человека, для кого одинаково успех или поражение, может прощать. Если у нас одинаково успех или поражение, можем прощать. Все. Непривязанность. Это сатва-гуна. Это оттуда исходит. Если мы не умеем прощать, то как мы сможем избавиться от этой платформы? Только сколько можно слышать, вот много-много преданных повсюду. Все они на что-то обижены обязательно. И они приходят поговорить, но они говорят просто о своих обидах. Они даже философские вопросы не задают. Они даже не формулируют, говорят, просто послушайте. Иногда целый час надо слушать какие-то обиды и так далее. Но даже у них нет времени философски это оформить. В форме вопроса. Им кажется, это будет неполное, неясное понимание. Нужно рассказать всю свою историю обиды, проблем. Историю любви, отцы и дети, горе от ума, преступление и наказание. Все это уже описано подробно. Все это мы уже читали и знаем. Не нужно пересказывать заново эти вещи. Медитировать на эти низшие гуны природы. Если мы даже испытываем какие-то трудности, нужно формулировать в гуне благости. Это уже наше сознание. Часто бывает так, что человек, формулировав в гуне благости свой вопрос, получает ответ. Правда? Сам по себе. Он говорит, приедет гуру, он учитель, я ему все расскажу. Все про всех расскажу. Но когда гуру приезжает, он смотрит на него, поднимается в благость этот человек, его ум. Он думает, да нет, лучше не ходить, наверное, ничего себе. И так все ясно, нужно мантру повторять. Что гуру, он блаженствует, он воспевает. Вроде нет необходимости, мы можем то же самое делать вместе с ним, и все в порядке. Вопросы появляются?
что тут понятно, что объясняется, что к чему нужно стремиться, но в природе трибун в чистом виде не существует, всегда смесь какая-то. Вот, это один момент. А другой момент, скажем, в ведической системе, там как бы четыре цели: карма, адха, кама, мокша, то есть именно здесь куда относится.
Очень хороший вопрос. Действительно, есть четыре цели: дхарма, артха, кама, мокша. Мы знаем так: дхарма, кама, дхарма, артха, кама, мокша. Но нужно написать сначала по-другому. Порядок другой. Сначала кама. Артха. Кама, затем артха, затем дхарма, карма и мокша в конце. Что имеется в виду? Кама — это чувственное наслаждение, желание тоже есть у нас, у всех живущих. Есть желание удовлетворять чувство, кама, похоть можно назвать, вожделение можно назвать. И для того, чтобы удовлетворить каму, нужна артха, экономика, деньги нужны. Деньги, семья, то есть вот эти обычные вещи для человека, которые требуются. Но поскольку мы рождены с материальными желаниями, нужна артха, экономика. А для того, чтобы была артха, хорошая экономика, необходима дхарма. Как вы будете торговать? Это принцип вайшев. Вайшев, если он будет торговать, бизнесом занимается, он знает, нужна дхарма, нужны какие-то нравственные ценности. Честность, например, как вы будете заниматься торговлей, если все нечестно торгуют? Ничего не получится с вами. Дхармы, кшатри, и на уровне мокши должны быть брахманы поделить. Ну вот это их интересы и так далее. Но Прабхупада дает по-другому эту структуру. Почему? Он говорит дхарма сначала. Дхарма. Почему он говорит дхарма? Если мы увидим каму как первостепенной важности вещи, и все посмотрим через каму, представьте, что будет. Тогда артха для удовлетворения чувств, экономика, религия для удовлетворения чувств, мокша в этом случае не очень нужна. Мокша отпадает как цель жизни. Камы и мокша, они не соединяются, не сочетаются. Остальные вещи последовательно соединяются, смотрите, но мокша и кама никак не соединяются. Поэтому если мы посмотрим через каму, мокша входит. Факт. Посмотрите, что сейчас происходит. Так и происходит. Есть кама, есть желание, материальные выгоды, чувственных наслаждений. Пытаются построить артву, карму, но о мокше никто ничего не знает. Поэтому Прабхупада сначала дхарма на первом месте. Смотрим через дхарму, не через экономику, не через чувственные желания, и не через мокшу. Почему не через мокшу? Люди не примут на этом уровне такой путь. Через дхарму приемлемая вещь для всех становится. Итак, дхарма. И с одной стороны, у дхармы это мокша, а с другой стороны, артха, экономика. И здесь уже кама. Вот она. Смотрите, два направления есть. И они соединяются. Кама. Когда человек удовлетворяет свои чувства, полностью разочаровывается и продолжает дхарму, не утрачивает знание дхармы, оно всегда остается. Эти вещи соприкасаются мокша и кама. Переходит кама сюда, в мокшу, в интерес об освобождении. То есть дхарма и мокша, а есть дхарма, артха, кама и мокша. Я могу нос дотонуть так, а могу сделать вот так. Так сложнее. Есть правритти, не бритти марг, прямой путь. А есть правритти марг, вот такой путь, учитывая желание людей. Но тут нужно быть внимательным, что нельзя смотреть на духовную жизнь через страсть, через желание страсти. Это даст мне деньги, даст мне сексуальную жизнь, семейное счастье, хороших детей, дом, квартиру, друзей и все прочее, религия. Вот этого нужно опасаться. Мы смотрим через дхарму, через призму самой же благости. Она самодостаточна. Похоже на правду?
разве в ведической культуре там с кармы начинается? С кармы начинается? Почему ты шишка?
Нет, карма – это то, что уже есть. Можете начинать или не начинать, но это то, что уже есть от природы, карма, вожделение.
Нет, ведическая система, она построена сначала на карме. Только на карме, возможно, все остальное, и мокша в том числе.
Да, мы объясняем. Если мы посмотрим через карму на все это, то получим плохой результат. Поэтому да, через дхарму, как Прабхупада сказал, дхарма сначала. Хотя последовательность такая, что здесь карма, потом артха, так и потом дхарма, потом мокша. Но взгляд должен быть через дхарму, только Прабхупада дал, именно так авторитет, как вы говорите.
Хотя немножечко панга смешивает вот этого асурика варнашима, это варнашима. Как раз вот Бхактивинода сами объясняет, что одна через чувственное удовлетворение, где удовлетворение чувств в центре, а другая, где Кришна в центре.
Кришна всегда в центре, дайва варнашима. Вы можете пойти таким путем или таким путем, Кришна все равно в центре.
А асурика варнашима?
А Сурика Варанашима Кришны нет вообще в центре. Об этом не задумываются люди, они думают только о каме.
А вот здесь вы объясняете, через каму это тоже Дэви Варанашима, когда вы будете проявляться?
Если мы основываемся на истинной дхарме, то это Дэви Варанашима. Но если мы дхарму применяем для камы, как мы выразились, то кама выходит на первое место. Тогда становится мокша, уходит. Это демоническое Варанашима. Скрывает цель жизни.
Ой, Бхагавад Гита в университет никогда не опускается? Или он преодолевает эту обиду? Ну, бывает, возникает это, или он просто преодолевает, или он никогда не опускается на этот уровень?
Продвинутые преданные разные уровни бывают. Чистый преданный не соприкасается с нижними уровнями. Чистый преданный. Поэтому называют его чистый преданный.
А гнев, вы видите, что преданный тоже в гнев входит?
Гнев, он может также иметь духовную природу. Вот эти эмоции, которые мы имеем в чистом виде, они также существуют в духовном виде, они могут существовать. Гнев, он применяется в двух случаях. Чистый гнев. В том случае, когда мы слышим оскорбление, кто-то оскорбляет преданных, верховную личность Бога, поносит шастры. Проявится гнев у преданного. Это естественно. Это нормально, это не оскорбляет нас. Либо, если мы сталкиваемся с каким-то невежеством, можем тоже разгневаться. Если мы кого-то учим, он никак не понимает, и отвлекается, и не хочет слышать почему-то, то мы можем разгневаться, сказать громко. Это допускается при обучении. Вот только был случай. В других случаях гнев контролируется. Поэтому, да, поскольку в материальном мире нет чистый гун, поэтому нужно знание дхармы. Например, мое сочетание раджас тамас, это означает вайшья, такого сочетания гуна кармы, да? То если я не получу знание дхармы, которое исходит из мокши именно, связано с мокшей, то я останусь в гуне страсти невежества. Но если я употреблю эти вещи в служении, то это становится духовным. Гуны, они подчиняются. Моя Тахчайна Прахрити, Свято Саачара Ачарам, Кришна говорит, что подчиняется. Материальная природа, все подчиняется ему. Находится под его управлением, гуны.
Человеку до 50 лет, женщинам, детям, и мы не можем ребенку говорить о мукти. Ему нужна кама, ему нужна любовь матери. То есть кама — это стремление к любви и к наслаждению. То есть это определенный процесс просто в физическом обществе, в зависимости от ашрамов и возраста человека. И там, значит, естественно, вначале говорится, что высшая цель этого мукти, и все это основывается на карме, а карма и акха — это подцель. Но, скажем, без присутствия даже не кармы, а архи, да, стремление к благополучию материальному, то, собственно, ничего не существовать не может. Понимаете, то есть общество как в целом, тем более социальной защищенности какого-то населения, стариков, детей, женщин. То есть если нет категории людей, которые просто стремятся обеспечить материальное.
Человек наделен свободой выбора, он должен ее применять. Поэтому речь не идет, чтобы запретить, скажем, каму, артху. Свобода выбора дается, можно выбирать любые процессы, можно смотреть, как человек захочет сам. Он может смотреть через каму, через артху, или через дхарму, или через мокшу. Это его выбор. Так и происходит. Эта система ведическая, она не запрещающая. Она просто дающая цель жизни, она дающая направление человеку, которое он может выбрать или не выбрать. Это уже его вопрос. И человек выбирает сам. То есть ребенку что только говорить о мокше? Может сказать только теорию, что вот есть такая цель жизни, вы потом смотрите, что же он, как он, что он выберет. Если он выберет мокшу, пожалуйста, воспитывай ее таким образом. Но если он выбирает каму, потрудитесь, чтобы это как-то сочеталось с какими-то моральными нормами, сделайте для него хорошие вещи. Нужно быть практичным. Нет, это не означает, не исключает одно другое, есть все четыре вещи. Мы должны учитывать, что есть демонические натуры, божественные натуры, есть разные типы людей, разные гуны, есть такое разнообразие. Если мы хотим гармонично, мы должны применять по-разному эту вещь разным людям. Но в то же время нельзя скрывать высшую цель жизни. То есть нужно показать истину сначала. А потом вы увидите, кто-то возмутится, скажет, нет, я не согласен с этим. Хорошо, значит для него нужен какой-то другой вариант, он сам выберет. Он увидит и выберет сам, что ему лучше. Он слышал о мокше, слышал о том, о другом, он выбирает. А кто-то скажет, да, вот это мне подходит. Значит, вы имеете с ним человеком дело по-другому и так далее. Вопрос выбора. Это не вопрос, что это наука какая-то правильная или неправильная, это веда. Веда принимается, как она есть. Но мы можем выбирать из этого, что хотим. То есть свобода выбора не ущемляется. Что такое дхарма? Дхарма – религия, закон, обязанности, свойства, природа, так скажем. Ну, получилось, скажем, у меня вот сейчас 5 вещей, хорошо. Религия, закон, обязанности, свойства, природа. Что из этого находится в центре, источника всего? Природа, свойства. Верно. Природа, свойства. Из него исходят обязанности, из него исходит мой закон, моя религия. Что имеется в виду моя религия? Религия одна. Мое положение в религии. Каждый будет свое место, свое положение, свои обязанности. Каждый человек должен выполнять свои обязанности, говорится, для удовлетворения Верховного. Он достигает совершенства. Свои, а не чужие. Это моя одна часть религии, мое место в религии. Итак, есть свойство, мое свойство. У меня два свойства. Есть материальное свойство, гуна-карма, и есть вечное духовное положение, это санатана-карма. И то, и другое нужно принимать во внимание, если мы хотим достичь высшей цели жизни. Есть люди, которые ради достижения высшей цели жизни, они могут пожертвовать жизнью сейчас. Это санатана-дхарма. Вот в этом случае нужно заменить это свойство на духовное, санатана-дхарма. Есть люди, которые не готовы жертвовать жизнью сейчас, но в будущем они хотят предаться постепенно. Тогда нужно учитывать их материальную природу, и они должны быть в соответствии с материальной природой. Это все относится к дхарме. В этом случае человек находится под защитой дхармы. Но если он имитирует, если он хочет сразу санатана-дхарму, ну, попытаться можно, почему нет, вреда не будет. Но это имитация, это не его уровень, может быть. Тогда он получает разочарование. Дхарма. Туда входит санатана тоже. Это нужно смотреть на человека. Если вы говорите с человеком, который себя отождествляет с телом, то вы говорите атма, душа, имеете в виду тело. Вообще, обращаясь к нему, обращаясь к нему как к телу. Но атма означает душа. Но если он знает о душе, он поймет, о чем вы говорите. Вы говорите о душе. То есть место, время, обстоятельства, как применять это знание? Суть в том, что когда мы приходим в движение сознания Кришны, мы слышим сразу высшие цели, мы видим сразу высокие примеры и сразу стремимся туда, в страсти. В страсти мы думаем, немедленно я хочу туда, немедленно. Не семейная на жизнь, ничего другое, потом приходит материальное желание, мы говорим, нет, я все равно хочу туда. Даже с этим, вместе со всем этим багажом я все равно хочу туда. Мы упорствуем, мы просто упорствуем в этом. И мы становимся странными такими людьми, знаете. Мы не видим, где истина, хотя она прямо перед глазами. Один человек пришел сосед, к своему соседу другому. Говорит, дай мне осла съездить в город. Он говорит, осла не к дому, он куда-то ушел. Пожилой человек, хозяин, говорит, осла нет сегодня дома, куда-то пошел погулять. А осло это время выглянул в окно из сарая и закричал. Говорят, что он дома приехал. Как тебе не стыдно, говорит сосед? Ты уже пожилой человек, борода у тебя седая, ты до сих пор жжешь, обманываешь людей. Как ты можешь мне не верить, сказал человек? Ты кому веришь? Мне или ослу? Мы становимся вот такими странными людьми. Мы не видим истину, хотя она перед глазами. Мы сами себя просто обманываем. Поэтому мы говорим, свобода выбора, татаста шахти, это всегда остается основным для нас. Мы татаста шахти, свободу применять, потому что правильно ее. Всегда будет кто-то очень хорошо прогрессирует перед нашими глазами, а кто-то не очень хорошо. Но нужно с этим смириться и понять, что такова природа. Мы не должны переживать этот счет. О, я такой продвинутый, я не могу делать то, не могу сделать это, принципы, что-то еще. Делайте, что можете. Но продвигайтесь к цели, так или иначе, вот что важно. И кто его еще знает, кто вперед идет. Еще неизвестно. Если мы освободимся просто от зависти, то мы уже достойны освобождения. Невзирая на наше очень простое положение в этом мире. Но в страсти мы хотим чего-то такого большого, и положения, и организации хорошие, и чего-то другого, но это просто продукт ложного эго. И организация, и все остальное, эти желания, если мы на этом остановимся, это просто эманация ложного эго. Ложного я. Истина в другом. Я слуга, слуги, слуги. И нужно правильно применить свободу выбора. Дхарма? Дхарма? Санатана дхарма означает служение Богу, а упадхарма — временные обязанности. Они становятся на один уровень, когда человек ставит в центр Кришну. Господь Читания говорил, есть три категории людей. Он их принимал на равном уровне. Первая категория — проповедники. Вторая категория — живущие в храме. Третья категория — люди, живущие в миру и зарабатывающие на жизнь честным способом. Они принимаются Господом Читания на одном уровне, если в центре у каждого из них Кришна. На одном уровне становится. Он так относился рано ко всем. Саньяси были, проповедники, живущие в храме, и грехасты. У него было много спутников грехасты. Многие просто работали, поддерживали семью, деньги зарабатывали. Он принимал одинаково. Почему? В центре был Кришна. И то, что могли делать домохозяева, саньяси не могли делать. Он наказывал саньяси за маленькую ложность. Там маленькая ошибка для саньяси может кончиться гибелью. То есть у него было разное отношение, но он равно принимал всех. Прабхупада был очень строг к саньяси и очень милостив к грехастам. Господь Читания точно такой же. Упадхарма — это наше материальное тело. Это кшатри, вайши, браман, шудра. Это упадхарма.
Вот это
да, это упадхарма. Мы объясняли это. Если человек находится еще на материальном уровне, упадхарма имеет большое значение для него. Огромное значение. Если он находится на уровне санатана дхармы, или близко от нее, он становится вайшнавом. Кем бы он ни был, он браман. Он может выполнять любую обязанность. Он может выполнять обязанность шудры, или ващи, или кшатры, любую, как бы захочет. Но нельзя считать его ни шудры, ни брахманом, ни кшатры, ни ващи. Это ващнав. Это преданный. Другая категория. Они входят вообще в эти вещи. Он фактически уже освобожден от человека. Преданный. Преданный, если он совершает преданное служение, интересная вещь как Прабхупада. Если это написано в Бхагавате, если мы смотрим на божества и видим их красоту, вот в этот момент человек освобожден от двух материальных природ. Кем бы он был? И неважно, работает он и откуда он пришел, если он пришел к божествам, смотрит на них и видит их красоту, в этот момент он уже освобожден. Вот в этот момент он свободен. Как вам понравится? Шрима Бхагавата.
Можно подробнее, значит ли, что вайшнав может заниматься любой деятельностью, да, независимо от, скажем, качества его дела, то есть независимо от, не принимая во внимание упадхарму?
Это зависит от уровня вайшнава. Да, конечно, тхикаре очень важно следовать именно своей материальной природе. Он будет недоволен, если будет заниматься как-то иначе. Он еще черпает наслаждение от себя самого, от своей природы. Атмарам означает, что он черпает из материальной природы. А может черпать из духовной природы. Но очищаясь, он может заниматься любой деятельностью. Любая, которая получается у него. Обычно он достаточно разумен, чтобы делать разные вещи для Кришны. То есть или он может научиться чему-то, если это необходимо. Есть такие примеры взаимозаменяемости, может быть. Хотя Господь Читания, он любил, чтобы все выполняли именно свои обязанности, предназначенные его дхармой, его гуна-кармой. Крихасти и другие, как бы он видел таким образом, что все должны выполнять свои обязанности также. Но в то же время Господа Читания называют вне варни ашрама, вот это его называли, он не различал людей. Как? Аварна, да, это не Господа Читания. Он не различал эти варны. И сам как преданный был вне этих варн. Прабхупада говорит, настоящее положение преданного вне варны, чистого преданного. Но он может действовать как шудра, например, чтобы подать пример другим людям, что нужно выполнять свои обязанности. Он будет работать, будет так действовать. На нашем уровне важно понять, что мы умеем делать, а что не умеем. Нельзя думать, я предан, я могу делать все, что угодно. Я могу много ошибок совершать, много проблем создавать. Своей неопытностью, невежеством, все начинающие преданные. Поэтому сначала мы должны действовать квалифицированно на материальном уровне, научиться освоить какие-то вещи, научиться делать правильно, хорошо. Знаете, сколько прошло лет, и преданные они осваивают квалификацию, готовят просад хорошо, проводят хринамы хорошо. Они делают какие-то вещи очень хорошо, квалифицированно. Но сначала это было не так. Они пробовали так, и это были ошибки, были какие-то успехи. Но теперь многие утверждаются в этом. Это очень здорово. Это очень важный путь. Научиться делать все хорошо в сознании Кришны.
Харе Кришна. Большое спасибо. На этом закончим сегодня. Шрила Прабхупада.